Добрый день, добрый вечер. Это программа «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И сразу же представляю с удовольствием сегодняшнего своего собеседника, гостя нашей программы. Это Алексей Макаркин, не первый раз у нас в эфире. Историк, вице-президент, первый вице-президент, извините, Центра политических технологий. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Мы часто очень обращаемся в этой программе к разным странам, так или иначе участвовавшим во Второй мировой войне, а их несколько десятков. У нас тоже очень часто такое представление, что это только Германия, Советский Союз и ее союзники. Да? Ну, еще Италия бывает. Но что-то, по-моему, примерно 7 десятков стран так или иначе участвовало во Второй мировой войне, причем на всех практических континентах. Вот. И сегодня мы берем такую страну, может быть, неожиданно, она европейская, между прочим, но о ней мы очень мало знаем вообще, а уж о ее участии и о ее роли во Второй мировой войне не знаем практически ничего. Я имею в виду Албанию. Да? С чего бы начать, я вот думаю, поскольку я как человек еще советского прошлого, у меня от Албании воспоминания почему-то, несмотря на плохие отношения, на очень плохие отношения между Албанией и Советским Союзом, хотя обе страны были коммунистические, но в Советском Союзе везде продавался коньяк, национальный герой Скандербег. И вот единственное, что у нас от Албании тогда было, это вот этот национальный герой Скандербег, значит, имя которого стояло на бутылках албанского коньяка. Не сочтите это Роспотребнадзор за рекламу алкоголя. Это реклама Албании. Что такое Албания во Второй мировой войне, конечно, мы поговорим, но вообще, что такое страна Албания? Она же все время была, это все время такая зависимая территория, да? И, как я понимаю, надо, во-первых, здесь очень важный фактор, это то, что Албания мусульманская страна. Это одна из редких, между прочим, европейских стран мусульманских. И она была под гнетом, как у нас принято было говорить, Османской империи. В общем, практически несколько веков, да, если я не ошибаюсь. Да? И в 20 веке вот произошло это освобождение, и Албания стала независимой. Это что, почему она была то республикой, то королевством перед Второй мировой войной?
Да, что там только не было в истории Албании. Была она республикой какое-то время, была она и королевством. А до Первой мировой войны, в начале Первой мировой войны, она была еще и княжеством. Так что, по-моему, перебрали все возможные варианты государственного устройства. Что касается ислама, то здесь тоже все так не просто, потому что действительно, по современной статистике, две трети албанцев исповедуют ислам, в основном это мусульмане, сунниты. Вот, и понятно, что это страна, это европейская страна с преобладающим мусульманским населением. А в то же время есть католическая община, там есть православная община, там есть разные подсчеты, разные цифры, и далеко не все там могут сказать открыто, что они, ну, в ходе официальной переписи, что они являются католиками или православными, поэтому по официальным данным католиков и православных там в сумме где-то порядка 17%, католиков побольше, православных поменьше. А реально, по некоторым данным, тоже их где-то около трети населения. Так что в любом случае там не маленькое христианское сообщество.
Извините, Алексей, а за счет чего? Вот это, откуда это? За счет соседних, в первую очередь, вот югославских, бывших югославских республик, да?
Вы знаете, а не только. Дело в том, что это будет иметь немалую роль в дальнейших наших с вами рассказах. Дело в том, что во время ООНа Давным-давно, много-много веков назад, в средние века, Албания входила в состав государства Венеция и Рагуза. То есть Албания была частью венецианского государства. Вот. И вот вы помянули Скендербега. Вот. Это был изначально Георгий Кастриоти. Это был младший сын албанского князя, который был по венецианским документам почетным гражданином Венеции и Рагузы. Ну, Рагуза – это сейчас Дубровник. Он был насильственно обращен, он был взят в плен. Он был, то есть, взят, он был, извините, не был взят в плен, он был взят в заложники турецким султаном. Будучи заложником, он был обращен в ислам. Стал, и он был прозван Искандером. Есть такая версия, что в честь Александра Македонского за свою воинскую доблесть. Но потом он убежал к себе вот на теперешнюю албанскую территорию и там отказался от ислама и снова стал Георгием. Вот. Но так в историю он вошел как Скандербег. Как Скандербег, потому что здесь, конечно, опять-таки сравнение с великим Александром Македонским. И Скандербег воевал долгое время против Османской империи в союзе, в военно-политическом союзе с Венецией. Вот, так что история Албании, она связана не только с исламом, а в данном случае вот Георгий Кастриоти Скандербег был албанцем, христианином, католиком и союзником Венеции. Значит, поэтому там тоже как-то все было очень непросто, но чтобы особо не углубляться в далекую историю, хотя можно вспомнить еще одно имя человека, тесно связанного с Албанией и известного многим со школьных времен, это Али Паша Кенинский. Если вы вспомните графа Монте-Кристо, там он является таким фоновым персонажем, а одним из ключевых персонажей является его дочь. Вот. И действительно, он был вначале одним из военачальников Османской империи, потом он восстал против Османской империи, он был убит в результате заговора. Ну, конечно, эти события в графе Монте-Кристо изложены, так сказать, вполне в художественной форме. Вот. Но, опять-таки, история Али Паши показывает, что крупный, могущественный правитель региональный, феодал, он, по сути, вел себя крайне независимо в отношении Османской империи. То есть к тому времени территория всех, вся балканская территория была уже под контролем Османской империи. Вот, так что и Албания в нее уже входила. Но опять-таки входила она как не очень благонадежная территория. Османскую империю постоянно трясли там внутренние конфликты, и вот албанцы, в Албании тоже было свое, так скажем, национальное движение, причем уже возглавляемое мусульманами, представителями мусульманского большинства. То есть в данной ситуации мусульманские деятели, там мусульманские феодалы, они не хотели подчиняться стамбульскому Ну, дальше, если уже переходим в 20 век,
Да.
в Турции в 1608 году революция, приходят к власти молодотурки много обещали, их воспринимали как реформаторов, была некоторая эйфория тогда, пришли молодые офицеры, образованные, с европейским образованием, но они оказались радикальными турецкими националистами, стали притеснять национальные меньшинства, стали притеснять не только национальные меньшинства, но и разных региональных игроков, стремясь как-то объединить Османскую империю, сплотить ее. И, соответственно, они стали прижимать и албанцев. Тогда в Албании началось восстание. Восстание, первое восстание, в 1909 году оно было подавлено турками, а дальше началось новое восстание. Одновременно была Первая Балканская война. Османская империя разваливалась, Османская империя вытесняли с Балкан. Против нее были сербы, болгары, греки. Так что держалась она только потому, что, как мы с вами говорили в одной из прошлых программ, болгары и сербы вступили в конфликт друг с другом. Но вне зависимости от этого албанцы снова выступили, и они добились независимости. Это был 1913 год. Турция уже не могла удерживать эту взмытовавшуюся провинцию, и плюс там была масса разных интересов, потому что Албания, с одной стороны, были интересы свои у Сербии, и Сербия хотела получить выход к Адриатике. С другой стороны, были интересы других игроков, Австрии и Италии. Тогда они были вместе, тогда они были в тройственном союзе еще. Вот, чтобы, соответственно, Сербию к Адриатике не пустить. И в результате европейские страны собираются и признают вот это новое государство, которое должно, с одной стороны, быть государством мусульман, на территории, так сказать, с мусульманским большинством, а с другой стороны, которое должно ограничивать вот продвижение Сербии. Сербы апеллировали к Николаю II, русскому царю, но здесь русское правительство сказало, что и так много всего получаете по итогам Балканских войн, и эту территорию надо уступить. Очень боялись тогда, что Балканы приведут к какому-то большому международному конфликту. Это и произошло в следующем году. Но в 2013 году, конкретно по поводу Албании, удалось договориться. Но тогда все договаривающиеся стороны, у них была одна особенность. Во главе них стояли либо императоры, либо, как в Италии, король. И, соответственно, они Албанию видели как монархию, тем более, что было много уже примеров, когда были разные балканские монархии, были монархии со своими укоренившимися историческими династиями, ну, например, Георгиевичи в Сербии или Негоши в Черногории. Но большинство монархий были, так сказать, заимствованы. А в Греции правили Глюксбурги, выходцы из Дании. В Румынии, Болгарии правили выходцы из разных германских государств. И вот здесь император Вильгельм II пролоббировал назначение на пост князя. То есть решили, что Албания слишком маленькая для королевства, она будет княжеством. Пролоббировал назначение на пост князя Албании офицера прусской армии, принца Вильгельма Цуи Тиде, князя немецкого, но у него свое княжество уже давно отсутствовало, и он служил в армии Вильгельма II. Был русским капитаном. И вот, да далеко не самый старший офицер немецкой армии становится князем. Приезжает он весной 14 года в свое княжество и тут же оказывается в настоящем осином гнезде, потому что против него начинается восстание сторонников Османской империи. Они там оставались. Они хотят, чтобы на их престоле был человек, исповедующий ислам.
А вот,
Кто-нибудь из турецких принцев?
Алексей, извините, я по ходу дела просто задам вопрос. Ну, собственно, практически уже на него ответили. Я имею в виду вот что, что сторонники и противники Османской империи, они как бы делились именно по религиозному признаку, да?
Нет, 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 нет. Как я уже говорил, в восстании участвовали и многие люди, исповедующие ислам. И тот же самый Али Паша, если вспомним, с 19 века, вполне был мусульманином. Так что не обязательно, если бы отделились бы по религиозному признаку, то никто бы не отделился. Большинство исповедовало ислам. Нет, там были свои интересы, потому что империя распадалась, и империя, соответственно, ограничивала не только своих христианских подданных, но она ограничивала амбиции, вмешивалась в интересы и крупных мусульманских игроков, феодалов и так далее. Другое дело, что даже вот эти вот проосманские бунтовщики против его высочества князя Вильгельма, они не выступали за то, чтобы обратно вернуться в Османскую империю. Они выступали за то, чтобы турецкий султан откомандировал на княжество своего, одного из своих сыновей. Только и всего. То есть, чтобы это было дружественное Османской империи, но все-таки независимое государство. То есть, вот здесь идея независимости, она была и у них. Плюс были итальянские интриги. Италия вот тут вспомнила, что а ведь Скандербег был почетным гражданином Венеции. А эта территория одно время была венецианской. А раз так, то это исконные земли Италии. Уже тогда Италия, так сказать, она не хотела присоединять, у нее не было таких возможностей, но она активно вмешивалась в Баланский дела. Кстати, на этом во многом они поругались с Германией и Австро-Венгрией, и поэтому в Первую мировую войну Италия выступила на стороне Антанты. То есть до этого она была военно-политической союзницей Германии и Австро-Венгрии, но вот в том числе албанский вопрос, разногласия по албанскому вопросу, неприятие Италии вот этого немецкого князя в капитанском чине, привело к тому, что Италия в Первую мировую войну оказалась на стороне Антанты. И когда начинается Первая мировая война, там вообще все против всех воюют, там еще рядом. А сербы, там наступают австрийцы, на князя жмут со всех сторон, и князь принимает, по-моему, единственное верное решение – уехать. В начале осени 2014 года он уезжает, и больше никогда в Албанию он не приезжает. Зато он остается живым, прожил довольно длительное время и умер в 1645 году о своей смерти. А тем временем в Албании полная смута, хаос. Вот одно время там правит один местный амбициозный феодал, исповедующий ислам и находящийся в союзнических отношениях с Италией. Кстати, то есть здесь все игроки были довольно прагматичны, и те же самые мусульмане готовы были с Италией взаимодействовать, если надо было. Вот. Потом там еще всякие перипетии, потом одно время немецко-австрийские войска занимают это княжество во время немецко-австрийского наступления 15-го года. И после Первой мировой войны Албания восстанавливается как независимое государство, но уже как республика. Уже, конечно, немецкого князя никто там не хочет видеть. И, соответственно, это государство становится республикой. И правителем этой республики становится один из местных феодалов Ахмед Зугу, который такой человек весьма активный, амбициозный. Он становится премьер-министром, устанавливает там достаточно авторитарный режим. Это происходит в 22-м году. В 24-м году происходит фантастическая история. Ахмеда Зогу свергают. Но это, конечно, никоим образом не было фантастическим для Албании и для Балкан. Там много кого свергали, было много разных переворотов. И новым премьер-министром становится глава православной албанской церкви, епископ Фан Ноли. Имя Афан – это албанский вариант хорошо известного греческого имени Феофан. И вот этот епископ Фан Ноли, человек очень яркий, литератор, поэт, полиглот, владел 13 иностранными языками, переводил на албанский язык Шекспира, Сервантеса, Льва Толстого, ну и Максима Горького переводил. То есть епископ, переводящий Максима Горького, И сочувствовал он коммунистической партии. То есть
Она была уже в Албании.
маленькая группа была, маленькая группа, но она, так, но она все равно имелась. И более того, Фан Нолли сочувствовал не просто коммунистической партии своей маленькой, которая, конечно, не могла там играть никакой решающей роли. Там коммунистическая партия, такая более-менее влиятельная структура, объединенная, сформировалась только в 1941 году. Мы об этом тоже поговорим, как это произошло, при каких очень интересных обстоятельствах. И в первую очередь, конечно, Фан Нолли смотрел на Москву, как коммунистическую. Как коммунистическую столицу, на Москву, как, так сказать, центр притяжения для всех тогдашних леворадикальных сил, в том числе для такого весьма экзотичного, весьма интересного человека.
Да, Алексей, но экзотичный-то экзотичным, а православная сама церковь, не коммунисты, а православная церковь албанская, она
откуда
кому
она возникла?
подчинялась? Она была частью зарубежной русской или,
Нет.
или Греции?
Там была своя история маленькая. Дело в том, что была албанская диаспора в Америке. И Америку тогда к своей экономической территории считала русская православная церковь. Там была большая русская епархия. И вот его в качестве священника рукоположил в Америке русский архиерей. То есть вот такая вот немножко странная история. Вот, значит, в 1919 году там была основана уже в Америке албанская православная епархия в составе североамериканской метрополии русской православной церкви. То есть тогда еще не было зарубежной церкви. Это был 19-й год. Русская зарубежная церковь – это все-таки начало 20-х годов.
20-х годов, да.
И, значит, вот он возвращается в Албанию. И он возвращается в Албанию в начале 20-х годов. И в 22-м году собирается собор. И собор провозглашает автокефалию албанской церкви. То есть это становится такая же церковь, такая вот самопровозглашенная автокефалия, как и русская, и константинопольская, там любая другая. Вот. Константинополь этого вначале не признал. Вот. Но Феофан Нолли был рукоположен в епископы. До этого там уже были епископы, которых рукоположили греки. Вот, и они все вместе собираются, и в 23-м году в кафедральном соборе Феофана Нолли возводят в ранг архиепископа и главы вот этой вот самопровозглашенной автокефалии. Поэтому вот такая у нее история. Кстати, потом Константинопольский патриарх официально признал албанскую автокефалию, и сейчас это признанная всеми православными церквями албанская автокефальная православная церковь, такая же, как все остальные. Вот, значит, но если от религии снова перейти к политике, то, соответственно, архиепископ, премьер-министр ориентирован на Советский Союз, он устанавливает дипломатические отношения с СССР, и в декабре 1924 года приезжает советский полпред. Ну, для Албании выбрали совершенно потрясающего полпреда. Это был человек фамилии Караковецкий, человек ферической биографии. Он был эсер, он был офицер русской армии, подпоручик. За участие в эсеровской партии он попал на каторгу, отбыл длительный каторжный срок. В 17 году его освободили. Из подпоручиков ему каторжный срок учли, зашли в службу, произвели его в подполковники. И назначили командующим Иркутским военным округом. Назначил его военный министр Александр Федорович Керенский. Затем Краковецкий вызывается в Петроград, где возглавляет сопротивление большевикам, сразу после их прихода к власти, когда было восстание юнкеров в Петрограде. Восстание заканчивается неудачей. Краковецкий отправляется обратно в Сибирь. В Сибири он становится военным министром антисоветского эсеровского правительства. Дальше он в подполье против Колчака. Эсеры были и против большевиков, но и против Колчака. И потом он эмигрирует в Маньчжурию, в Китай. И в Китае он переходит на службу к большевикам. То есть совершает такой феерический кульбит и делает такую блестящую дипломатическую карьеру, что уже в 1924 году, то есть через непродолжительное время после того, как он был, в общем-то, он был видным деятелем антибольшевистского движения, он становится советским благоприятным в Албании. Вот. Дальнейшая его карьера была тоже интересна, он работал в ГПУ. Вот. Ну и в период массовых сталинских репрессий он разделил судьбу большинства других деятелей этой организации. Вот. Значит, Краковецкий приезжает. Это был декабрь 24 года. Но как только он приехал, в это время уже Ахмед Зогу, вот тот самый свергнутый премьер-министр, авторитарный феодал, с территории Югославии, при поддержке югославского правительства, начинает поход на столицу. При этом основной ударной силой его отрядов, Ахмеда Зугу, становится примерно чуть-чуть больше 100 офицеров белой русской армии. Они в эмиграции, они в Югославии, они не востребованы. Их собирают, набирают, платят им. Благо Ахмед Зогу был человек весьма прагматичный и предусмотрительный, и смог увести часть своего имущества там и часть государственных запасов, так что у него был финансовый ресурс, чтобы платить. И вот впереди белогвардейцы во главе с черкесским полковником Кучуком Улагаем, который в последующем будет майором албанской армии, а потом штандартенфюрером СС в конце Второй мировой войны. И такое тоже было. Они свергают епископы, премьер-министра, антикоммунисты при поддержке Югославии. Фан Ноли эмигрирует. Он уезжает в Америку, и он больше никогда не вернулся в страну. А в стране устанавливается авторитарный режим Ахмеда Зогу, который вначале является премьер-министром, а потом приходит, потом становится президентом. Почему нет? У республики должен быть президент, сильная президентская власть. И в 28-м году он приходит к заключению, что сильная президентская власть недостаточна. И для того, чтобы в Албании была стабильность и подлинная независимость, Албании нужен король. И Ахмед Зогу становится Ахметом Первым, Зогу королем Албании.
Алексей, это такой вопрос. Все это замечательная история Албании. Какое-то имеет все отношение ко Второй мировой войне, да? Вернемся к тому, с чего, собственно говоря, мы должны были начать и к чему должны были прийти. Как я понимаю, Албания и Вторая мировая война, эта история начинается в 1939 году, но до начала Второй мировой войны она была оккупирована Италией. Да,
да, да, да, да. Она была присоединена фактически. Что произошло? Когда в 1928 году президент Ахмед Зогу становится королем Ахмедом Первым Зогу, то он находится в военно-политическом союзе с Италией. Италия его поддерживает, финансирует, но при этом, конечно, претендует на реальный контроль над этим довольно опереточным с точки зрения Италии правителем. А Ахмед Зогу считает, что он никакой не опереточный. У него своя армия, у него свои офицеры. Вот есть даже черкесский офицер Кучук Улагай. Вот, и он начинает играть, он начинает крутиться. Он начинает диверсифицироваться, он начинает сближаться с Югославией. Брага, именно при поддержке Югославии он смог вернуться к власти. И он таким образом маневрирует между Италией и Югославией. На каком-то этапе Бенито Муссолини это сильно поднадоело. И более того, произошло еще одно событие. Здесь в 1938 году Его Величество Ахмед I Зогу вступил в законный брак. Его женой стала венгерская графиня Геральдина Апуни. Ее отец был директором музея в Албании. Вот, соответственно, Ахмед Зогу увидел ее фотографию, влюбился в нее, попросил представить ко двору, и вскоре произошло бракосочетание. Почему это важно? Потому что, соответственно, у Ахмеда Зогу не было престола наследника, соответственно, он был в таком подвешенном положении, а тут, значит, все, династия укрепляется, утверждается, может, скоро и Италия как-то не очень понадобится. Вот. И вот Италия предъявляет требования к Ахмеду Зогу для того, что фактически означающий протекторат Италии над Албанией, это 1938-1939 годы, Ахмед Зогу маневрирует, где-то идет на уступки, где-то не хочет идти на уступки, понятно, что он не хочет терять свою власть, и наступает 5 апреля 1939 года. 5 апреля 1939 года, когда происходят два события. Первое событие, рано утром этого дня, в семье Ахмеда Зогу родился престолонаследник, принц Эль-Тека. Таким образом, династия вроде укрепилась и имела такую тенденцию к укоренению. И в тот же день Италия направляет свои войска для оккупации Албании. Ахмед Зогу понимает, что возможностей для обороны у него никаких нет.
Но, извините, Алексей, но это связанные события, что Италия так среагировала на рождение, или это совпадение чисто?
Ну, это, конечно, было совпадением, что это было именно в этот момент. Понятно, что готовили они заранее, но вот такая вот укорененность династии, что в Албании, в общем, династия появилась, а не какой-то конкретный правитель с непонятным происхождением, ну, с вполне понятным происхождением, но никак не связанный там с европейскими королевскими домами, неукорененный, не имеющий жены и так далее. В любой момент его можно, наверное, свергнуть. А тут как свергнуть? У него престол наследник. Это династия, это, соответственно, повышение легитимности. Я думаю, что это сыграло определенную роль в том, что дальше произошло. Но Ахмед Зогу понимает, что он не может сопротивляться, он понимает, что он проиграл, и он занят только тем, что он эвакуирует. Эвакуирует свою жену, своего новорожденного сына, свой двор, свою казну, конечно, самого себя. И когда итальянские войска входят, так сказать, на территорию Албании, то двор уже находится на пути в Югославию. И таким образом он навсегда покидает территорию Албании. И албанское королевство таким образом заканчивается. Но заканчивается только частично, потому что у Албании появляется новый монарх. Новый король, которого зовут Виктор Эммануил. Он же король Италии. Вообще, албанские аристократы, феодалы, многие придворные, они были готовы сотрудничать с Италией, был у них, вот у них такой опыт был. Вот, но они сами хотели, чтобы королем был кто-то другой. Чтобы Виктор Эммануил делегировал к кому-нибудь своего родственника, принца, и чтобы таким образом сохранилась самостоятельность. Но итальянский король был, по сути, тогда марионеткой, решал все Бенито Муссолини, а Бенито Муссолини решил просто. Албания нужна ему для двух задач. Первая задача – он восстанавливает империю, он восстанавливает Римскую империю, насколько это возможно. Это один из шагов в этом направлении. А второе – это ему нужен плацдарм на Балканах. Плацдарм для дальнейшей войны против Греции, на которую он напал в том же 40-м году осенью с албанской территории, в случае чего, возможно, плацдарм и для войны против Югославии, А этот базар может быть полностью контролируем. То есть там не должен быть находиться какой-то принц, вот, который имел бы какое-то там местное окружение, а должно быть прямое управление. Таким образом, формально это уния между Италией и Албанией. Албанские феодалы получают титулы итальянских сенаторов, там формируется абсолютно марионеточное правительство, но реально там всем управляют итальянцы. И с 1639 по 1643 год там итальянская оккупация. Вот. Это называется таким образом. Значит, что дальше? Дальше 1641 год. Коммунисты из Югославии оказывают интернациональную помощь дружественным албанским товарищам. Там было несколько маленьких коммунистических групп. Югославские коммунисты, которые были куда более влиятельными, куда более сильными, ресурсными, обладали непосредственными связями с Москвой, обладали значимой общественной поддержкой, своим военным ресурсом уже. Они помогают албанским коммунистам объединиться, и именно югославские коммунисты находят человека, который может может стать лицом номер, персоной номер один.
Это Ходжа?
Этим человеком становится.
Это Ходжа?
Да. Энвер Ходжа, который потом выступит против них в союзе со Сталиным, потом против СССР в союзе с Мао Цзэдуном при Хрущеве, потом и с Китаем переругается в конце своей жизни, при котором Албания окажется, в конце концов, в полной самоизоляции, которая, кстати сказать, будет единственным европейским правителем, который полностью запретит исповедание любой религии на территории своего государства. Там у них в Конституции было записано, что исповедание любой религии запрещено. То есть он всех загнал в подполье, такого даже Сталин не делал. И вот так, на тот момент это был довольно малоизвестный человек даже в самой Албании. Он некоторое время учился во Франции в университете, так и не закончил, непонятно почему. В официальной истории Компартии было сказано, потому что он вел революционную борьбу, и французская буржуазия не позволила ему доучиться. Ну, его знакомые говорили, что он так и не смог сдать ни одного экзамена. Вот. Ну, кто его знает там. В конце концов, он возвращается на родину, становится учителем французского языка, благо французский язык он все-таки выучил. И одновременно он владеет небольшим табачным магазинчиком, табачной лавочкой, где продаются контрабандные сигареты из Италии. То есть, в общем, человек вполне коммерчески активный, при этом с определенным образованием, при этом с... И, в общем, и с точки зрения Югославов вполне управляем. И вот именно Югославская компартия продвигает его на должность коммуниста номер один. Но при этом надо сказать, что если мы уже возьмем конкретную ситуацию, уже такую военно-политическую расстановку сил в Албании, то было очевидно недовольство значительной частью населения итальянцами. Ну, так происходит всегда. Когда появляются оккупанты, они там дороги строили, но в основном для того, чтобы иметь возможность воевать с помощью этих дорог против Греции, они там какие-то общественные здания строили, но все равно их воспринимали как оккупантов. Тем более, что действительно вели себя также соответствующим образом, и было в связи с этим достаточно серьезное недовольство среди населения. И этим недовольством пытались воспользоваться три разные группы. Во-первых, это коммунисты, которые получили поддержку и оружие из Югославии, от своих югославских товарищей, получили оргподдержку еще кроме того. Вот, и они формируют национальную армию, которая к 43-му году насчитывает около 20 тысяч человек. Это было довольно много. Для небольшой Албании 20
Конечно.
тысяч.
Это такое, это внутреннее движение сопротивления.
Внутреннее движение сопротивления, да, конечно, поддержан югославами, конечно, так сказать, все прочее, но при этом оно носило внутренний характер. Я бы здесь не преувеличивал бы роли Югославии, потому что, конечно, основное сопротивление носило внутренний характер. Югославы это сопротивление поддержали и соорганизовали.
Слушайте, но какой бы ход же ни был, но он же все-таки, раз он возглавлял эту всю историю, то это же было все-таки опасно, то есть он подвергал себя опасности, да?
Конечно,
Это...
конечно. Причем там была опасность двойная. С одной стороны, итальянцы, которые хотели уничтожить вот это коммунистическое сопротивление, а с другой стороны, у него были конкуренты в самом сопротивлении. Ну, одни конкуренты были довольно слабые, это были сторонники Его Величества короля Ахмеда Зогу, монархисты. Это была небольшая группа монархистов, она, в общем, не представляла для него какой-то серьезной проблемы.
И
А вот
националисты в
третьим,
этом, да?
а?
И националисты, наверное,
И
тоже.
националисты.
Ну,
Вот
конечно.
националисты, организация Абали Комбетар, он же Национальный фронт, националисты здесь имели сопоставимый силовой ресурс с Энвером Ходжи и его соратниками. И дальше происходит достаточно интересная вещь. Они одно время союзники. Они заинтересованы в том, чтобы выгнать итальянцев. А дальше 43-й год. В 43-м году Италия выходит из войны. А до этого она достаточно крепко держала контроль над Албанией, несмотря на то, что там воевали и коммунисты, воевали и националисты. Но итальянцы все равно их вооруженного ресурса хватало, чтобы контролировать более-менее ситуацию в Албании.
Алексей, только один вопрос. Вот это вот, вот эти вот две вооруженные силы, относительно крупные, националистические и коммунистические, это по сути своей, потому что они делали, это было типа партизанского движения, это как,
Да, тип
да,
партизанского
это
движения.
небольшие такие какие-то акции, ну, большие, небольшие, да, там что-то взорвать, кого-то убить.
Ну да, что-то вроде этого, плюс еще и ждать, когда итальянцы уйдут, тоже в том числе, то есть они не шли на какие-то большие такие радикальные, масштабные военные операции, никогда этого не хватало возможностей. Вот. И в 43-м году итальянцы уходят. Италия выходит из войны, все. Итальянцы выходят, и при этом возникает конфликт между коммунистами и националистами, разжигают его. Коммунисты тогда, они опасались влияния националистов, все-таки у националистов было больше своего внутреннего ресурса. Вот, и тогда происходит необычная история. Так как Италия выходит из войны, на эту территорию входят немецкие войска.
Вот как это произошло?
Ну, просто вошли. Они
Вошли с
находились в
территории
Греции.
Югославии, да?
С территории
Из Греции.
Югославии, с территории Греции. В Югославию и Грецию оккупировали немецкие войска, и они вошли и еще оккупировали Албанию. Вот, чтобы там не высадились англичане. То есть были опасения, что там могут высадиться англичане. Был один из вариантов второго фронта. Это балканский вариант. Вот, чтобы не допустить этого, соответственно, немецкие войска вошли и оккупировали Албанию. У немцев нужны какие-то в Албании старые вот эти феодалы. Они были полностью зависимы от итальянцев. У них практически не было своего военного ресурса. Было очень мало. И тогда немцы принимают решение пригласить в качестве союзников вот этих, вот этот самый национальный фронт. Они делают ставку на национальный фронт. Им уже, в общем, все равно, кто там союзники. Это конец 43-го года. Они проигрывают войну. Уже проиграна Курская битва в СССР. Уже американцы и англичане высадились в Италии. Вот. А в данной ситуации националисты хотели бы восстановить независимость Албании, но получить независимость Албании из рук Германии. Германия, соответственно, обещает им независимость. Понятно, что никакого короля Виктора Эммануила близко нет. Уже, значит, Виктор Эммануил – это уже противник Германии с другой стороны. И вот они начинают подготовку к независимости Албании. Но в то же время Понятно. И начинается уже широкомасштабная, по сути, гражданская война. Когда, с одной стороны, коммунисты, которые активизируют действия против немецких оккупантов, тем ближе подходят советские войска, тем более они активны. Более того, интересно, что там были англичане, были английские представители в армии Энвера Ходжи. И, кстати, националисты, начальник этой военной миссии английского генерала, дали в плен немцам. То есть националисты к тому времени сделали четкую ставку на Германию. Вот, и они тем самым демонстрировали, что они преданные союзники Третьего Рейха. А там происходит совершенно свирепая уже гражданская война. Одни убивают других, соответственно, наоборот. И к 44-му, в 44-м году немцы уходят. Немцы эвакуируют Албанию. К тому времени при поддержке Югославии усиливается коммунистическая армия. Она там единственная реальная антифашистская военная сила. Ее признает и Советский Союз, и Великобритания. Просто там больше некого. Наверное, британцы хотели бы монархистов поддержать. Но монархисты, опять-таки, были небольшой группой, которая не играла там значимой военной роли. Остается Энвер. И Энвер оказывается в такой ситуации, что его поддерживают все. Его поддерживает Иосиф Броз Тито, его поддерживает Иосиф Сталин, его поддерживает Уинстон Черчилль. И когда немцы уходят, он занимает Албанию. Его войска.
Они уходят просто в связи с окончанием войны.
Да, в связи с
Там
тем, что
никаких боев там особых не было, да?
больших не было. Они сами ушли, но они так же, как они из Греции ушли, в общем, эвакуировали, они просто не могли уже все это удержать. После того, как Красная Армия вошла в Бухарест, в Софию, в Белград, эта территория была уже оккупирована, надо было уходить. Они уходили в Италию. Ими была оккупирована Северная Италия, так называемая республика Сало.
Сало.
И, соответственно, Албанию и Грецию они уже сдавали. Соответственно, но в Греции высадились англичане. И мы с вами уже говорили как-то в одной из прошлых программ, что они утвердили в Греции лояльное правительство. А в Албании, соответственно, утвердился Энвер при всеобщей поддержке. Значит, получив эту всеобщую поддержку, он,
Это как,
конечно, первым...
извините, Алексей, еще просто уточнение. Это как, это весна, примерно, это весна 45-го года, да?
Конец 44-го года.
А конец 44-го.
Конец 44-го года. Немцы уже уходят. Весной 45-го уже уходить, собственно говоря, было особо некуда, так скажем. Если они продержались бы там до 45-го года, их бы там уничтожили. Поэтому они ушли в конце 44-го. И, соответственно, Энвер, тот же, утвердившись у власти, начинает уничтожать своих соперников. Вначале он уничтожает попавших ему в руки вот этих представителей Национального фронта, националистов. Но достаточно, он там проводит парламентские выборы, благо этого хотел и Сталин, хотел и Черчилль по разным причинам. Конечно же, он выигрывает эти выборы, потому что эти выборы под его контролем. А дальше он начинает периодические партийные чистки, которые продолжались, это такой очень редкий случай, довольно свирепо, до начала 80-х годов. То есть он чистил свою партию до начала 80-х годов, периодически истребляя то сторонников Югославии в 48-м году, второго человека, второго или третьего человека в партии, там можно по-разному говорить, Коча Додзе, то уничтожает сторонников СССР, то уничтожает так называемую либеральную группу, которые вроде хотели какого-то смягчения режима, то уничтожает тех, кто был связан с Китаем, то раскрывает военный заговор. А в 81-м году, когда проходит уже после окончания войны почти уже больше 35 лет, он наконец понимает, кто его главный враг. А его главным врагом оказывается его ближайший сподвижник Мехмед Шаху, который был главнокомандующим армией. Вот той самой национальной освободительной армии. То есть у них было, по сути, такое Шуху правление. У Мехмета Шуху была более романтическая биография. Его отправил король Ахмед учиться в Италию в военное училище. Он военное училище не закончил, уехал в Испанию, воевал там на стороне республиканцев в Испанской войне, подружился с коммунистами, потом вернулся, имел таким образом боевой опыт, которого не было у Энвера. Вот же. И вот они до 81 года вдвоем управляли Албанией. Потом Энвер таки понимает, что это его главный такой скрывавшийся 35 лет враг, или там 40 лет враг. Вот. И Мехмед Шиху, как утверждают, покончил с собой. Вот. Его племянника казнили как заговорщика. То есть, таким образом, это такой уникальный случай, что в европейской стране такие вот массовые репрессии, они продолжались вплоть до начала 80-х годов, пока Энвер, по сути, не остался из Старой гвардии, ну, практически один. Вот такая история.
Но Энвер, он, так сказать, он правил Албанией до своей смерти, правильно?
Да, до 1685, по-моему, года. Он как раз...
До перестройки. До перестройки, как
до перестройки. До перестройки. То есть вот такая вот экзотическая фигура. Действительно, была самоизоляция страны. Действительно, они очень с большим конфликтом выходили из Варшавского договора, ликвидировали советскую военно-морскую базу, которая была в Албании в одностороннем порядке. Потом и с Китаем поругались. В общем...
Он еще дружил с Чаушеску, по-моему, да, с
Румынией? Нет, 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 нет. Чаушеску был в Варшавском договоре. Чаушеску был в Варшавском договоре.
Ну да, да, но это не важно.
Ну, он, кстати, немного
дружил. Чаушеску все-таки был тоже такой, он хоть и был в Варшавском договоре, но всегда был такой внутренний
диссидент
такой, да, с особой позицией.
На самом деле, друзей к концу правления у Энвера Ходжи за границей уже особо не было. Вот, он был полностью самодостаточен. Вот, он позиционировал себя как главный противник ревизионистов. То есть под ревизионистами он понимал и Никиту Хрущева. В конце уже ревизионистом стал и Дэн Сяопин, конечно, когда начал проводить свои реформы. Энвер к этому отнесся крайне плохо. Ну и на самом деле с его режимом потом случилось то же, что и с остальными.
Со всеми остальными.
Да, да, да. В 1990 году этот режим был свергнут. Вот, кстати, во время этого свержения разгневанные люди, они все-таки там оголодали, они достаточно плохо жили, они хотели на свободу вот из этой вот энверовской, из этого вот энверовского государства, они на эмоциях разнесли вот ту самую табачную
лавку,
лавочку, да, где он торговал контрабандными сигаретами. Эта лавочка была при его правлении...
Наша мемориальная была?
Стала мемориальным. Там был его музей. Это был дом-музей первого съезда партии коммунистов. Там рассказывали, как он руководил всей этой подпольной работой. Конечно, ни при какую Югославию там никто не говорил, что Югославы его продвинули. Вот. И... А разгневанные албанцы, они уничтожили вот это здание.
Ну что, можно только завершить этот рассказ. Спасибо большое, очень интересно, по-моему, действительно, и мало нам известно, главное, да. Я имею в виду историю Албании, в частности, вот историю военной истории Албании. Вот, надо еще, можно еще только дополнить, что сегодня Албания член НАТО, вот, так что она прошла тот же путь, что и вся Восточная Европа. Фактически, да, и, ну, там есть еще отдельная история, конечно, взаимоотношения Албании и Югославии, я имею в виду Косово, вот, но это вот отдельная история, и, может быть, как-нибудь мы и придем в рамках какой-нибудь программы, которые у нас идут. Спасибо еще раз. Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий. Меня зовут Виталий Дымарский. Программа называется «Цена победы». И до встречи. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.